Святой Дух. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами собрались в Франции в связи с великим двумясятым праздником. Праздником Рождества Пресвятой и Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы. В Астрапоре этого праздника, в храме песнопения, выражающем саму суть празднованного события, говорится о том, что нынешние события, которые мы вспоминаем, являются основанием для великого торжества. Буквально сказано, что это основание для радости всей Вселенной, поскольку родилась та, от которой впоследствии, когда она вырастет, воплотится Бог и Спаситель мира. И в то же время в другом кратком песнопении, в Кандаке этого дня, говорится о том, что Рождество Пресвятой Богородицы не только явилось спасением для человечества, там говорится это очень образными словами, что в Рождестве Твоем Богородица Адам и Ева освободились от тления, то есть от болезни греха, от того, что попал в человеческую природу благодаря грехопадению прародителей. Но вместе с тем в Кандаке говорится, что Рождество Богородицы стало освобождением Иоакима и Анны от поношения бесчастья. То есть буквально от позора, связанного с отсутствием чада, с отсутствием ребенка. И мы с вами хорошо знаем, мы из жития Пресвятой Богородицы, из такого предания, выраженного разными текстами, разными образами, о этой действительно удивительной истории, которая не содержится в Священном Писании, поскольку само евангельское повествование начинается с событий непосредственно прилежащих вхождению в мир Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, а это событие несколько более раннее. Но, тем не менее, с церковного предания мы знаем, что Иоаким и Анна очень долго оставались бесчадными. Господь не давал им ребенка. И это было для них большой печалью. Во-первых, потому что они лишались потенциальной возможности быть соучастниками в божественном спасении, пришествии Мессии. Очевидно, что если у них не будет ребенка, значит, они никак не могут быть предками того человека, от которого воплотится Сын Божий. И это, конечно, печалило их, как печалило бы и всякого правоверного иудея того времени, с одной стороны. А с другой стороны, они находились действительно в неком неприятном, прямо сказать, положении, в социальном отношении. Потому что человек того времени, человек ветхозаветного сознания, рассматривал детей как имущество своих родителей. И поэтому, если Бог не дает какой-то паре, точнее говоря, не дает мужчине, от его женщины ребенка, значит, он чем-то согрешил против Бога. Есть некий, может быть, не вполне очевидный или даже совсем тайный грех, но Бог-то его видит и потому ограничил человека в этих возможностях. И мы с вами также знаем из предания церковного о том, что как раз Иоаким и Анна были в каком-то смысле слова идеальными людьми своего времени. В том смысле, что у них не было никаких своих грехов. Нет человека, который жил бы и согрешил. И у них, несомненно, были свои грехи. Но, по крайней мере, они изо всех сил стремились к тому, чтобы воплощать в своей жизни следование божественной воле, божественным заповедям. Но жить под постоянным презрением окружающих, которые подозревают тебя в каких-то тайных грехах, и потому ты и не имеешь детей, как они полагают, это действительно тяжкое бремя и неприятное состояние. И поэтому и говорится в Кандаке праздника о том, что благодаря Рождеству Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна, то есть ее родители, освободились от поношения, от презрения со стороны окружающих, от человеческого сообщества. И для нас, как почитателей Пресвятой Богородицы, как тех людей, которые прославляют ее за то, что она явила совершенство следовании божественной воли, и поэтому от нее воплотился Сын Божий, поскольку она была избрана предъявлении Богом ее нравственных совершенств и ее устремленности к Богу. Для нас вот этот замечательный пример Иоакима и Анны и Рождества Пресвятой Богородицы и дальнейшего воспитания Пресвятой Богородицы в этой благочестивой семье есть некий образец правильного устроения семейной жизни. Замечательно, что, собственно, в этом празднике нам дан прекрасный пример того, как потенциально исключается всякая возможность конфликта семейного, который свойственен в той или иной мере всем временам и всем народам. Этот конфликт литературным языком из 19 века может быть назван конфликтом отцов и детей в соответствии с известным произведением Тургеневского. И мы с вами также все в той или иной степени являемся участниками этого конфликта. Мы все с вами являемся детьми своих родителей. Многие из нас являются родителями уже своих собственных детей. Не все, но многие. И мы так или иначе в этом конфликте участвуем. И мы хорошо понимаем, что когда мы возрастали, приходили в меру совершенного возраста, то у нас было часто, наверняка, такое явление, что мы не понимали своих родителей, в чем-то осуждали их, в чем-то противоречили их, и нам казалось, что они делают или делают какие-то совершенные глупости. В этом сказывалось несовершенство нашей человеческой природы, когда мы не способны правильным образом, с точки зрения вечности, с точки зрения божественности, оценить и правильные решения, и человеческую мудрость, и житейский опыт, который свойственен старшим, свойственным, в частности, был нашим родителям, с одной стороны. А с другой стороны, мы это тоже хорошо знаем и из личного опыта. А какой бы этот опыт не был, с какой стороны, со стороны ребенка или со стороны родителей, с какой бы стороны мы ни смотрели, что мы видим и сами за собой, и, может быть, видели за своими родителями, наверняка даже они, может быть, что мы часто не живем в соответствии с теми нормами, которые сами провозглашают. Мы говорим одно, а делаем другое. Мы стараемся научить ребенка хорошему, чтобы он был лучше нас, но, естественно, не хуже же ему быть. И мы помним, то же самое делали родители по отношению к нам. И мы стараемся воспроизводить эту парадигму, этот образец поведения. Стараемся хорошему ребенка же научить, это же вполне естественно. Но, с другой стороны, мы из детства можем помнить, что родители не всегда были, наверное, совершенны по отношению к нам, и в уважении к ним. Бывало наверняка такое, когда они говорили одно, а поступали иначе. И хуже того, и сами-то мы полностью воспроизводим тот образец поведения, который от них заимствовали. А говоря проще, мы часто тоже говорим, да учим одному, говорим, не делай так, например, а сами делай. Мы стараемся скрыть это часто от ребенка. Но это у нас плохо получается. Более того, это даже часто и совсем не получается, поскольку даже если ребенок это не видит и не слышит, он это чувствует. Он чувствует внутреннюю ложь в наших отношениях. И вот эта ложь, являющаяся следствием нашей с вами общей человеческой греховности, наследуемой еще от времен Адама, постоянно живущей в нашей человеческой природе, как раз постоянно продуцируется нами, добавляется к ней еще от нас нечто свое. Она усиливается, ретранслируется постоянно. И потому, собственно, и возникают эти конфликты. И мы видим здесь замечательный как раз пример в образе Пресвятой Богородицы, как почвы для этого конфликта нет. Потому и была столь нравственна, высока и чиста жизнь Пресвятой Богородицы, которую вы не случайно называете высочайшими именами, честнейшую Херувим и славнейшую Бесславнию Серафим. То есть она чище и нравственно совершеннее, чем все ангельские воинства вместе взяты, задумайтесь на минуту. А почему так? Ну потому что она выросла в такой среде. Бог, конечно, предочистил ее, подготовил, но родители ее были каковы? Как говорится часто в церковной традиции, в церковном предании, когда рассматривается житие какого-то святого, он благочестивый каков корень, и плод благочестив. Иначе говоря, каков корень, таков и плод. И родители, раз Пресвятой Богородицы, пускай, конечно же, наверняка, мы это с вами понимаем, уступали в нравственном совершенстве своей дочери, которая потом станет матерью Господа нашего Иисуса Христа, но тем не менее стремились к этому совершенству за всех сил, старались не согрешать против истины, поступать таким образом, как требует Бог, а не таким, как принято поступать в обществе, знают, на самом деле я так не думаю, и мне этого не хочется, и если на меня никто не смотрит, и если я думаю, что в конкретных обстоятельствах лучше поступить по-другому, я по-другому и поступлю. Они не допускали лжи в своих поступках и своих словах. И поэтому сразу же потенциально был исключен этот конфликт, к которому все в той или иной степени причастны, дорогие друзья. И это ответ простой, очевидный, но такой сложный для исполнения для всех нас. Как нам преодолевать этот собственный конфликт? Во-первых, не поступать в соответствии с самим плохим примером. Если мы видели, что родители наши в чем-то несовершенны, то они в чем-то грешны, и они несомненно грешны, как и мы с вами. Принадлежит к одной греховной человеческой природе. То давайте все-таки стремиться подражать тому хорошему, что у них было, и не видеть, стараться не замечать, и не подражать уж тем более тому плохому, что мы вижу внезапно для себя обнаружились. Даже из высоты прошлых лет обнаружили. А с другой стороны, давайте сами не будем подавать своим младшим собратьям и сестрам, нашим чадам, или просто тем людям, которые младше нас, которые зависят от нас, которые смотрят на нас, может быть, снизу вверх, дурного примера. Не будем демонстрировать им этой самой лжи, разницы, расхождения между словами, нашим убеждением, братом интеллектуальным, что Евангелие есть истина, и собственной жизнью, которая часто очень далека оказывается от евангельских норм. Если будем делать так, дорогие друзья, то я думаю, многие проблемы в нашей жизни, если и не устранятся, то по крайней мере умалятся. Это будет гораздо меньший масштаб, и всем нам станет от этого лучше. И что самое главное, мы все будем таким образом двигаться по пути спасения, содействуя тем самым продвижению по этому же самому пути и всех наших ближних. Аминь.